Пал, пал Вавилон, город великий. Он яростным вином блуда своего напоил все народы. 14 стих. И взглянул я его светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом, и иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на земле ягоды». И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божия. И 17 глава сначала. Пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью рогами и десятью, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом и драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодеяния ее. И на челе ее написано имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел: «Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее». И еще я хочу из этой главы только прочитать с 15-го. И говорит мне: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Повторяю, говорит мне: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, разорят ее и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии». Вот до этого места. Но, как вы поняли, это период, когда будет великая скорбь. Знаете, авантюра, в которую еще люди или человечество должно быть погружено, будет одна из наихудших. Потому что сатана, вы знаете, как уже написано, что к вам сошел сатана, горе людям, потому что к вам сошел сатана, зная, что ему немного остается времени. Вот он предложит, наверное, миру какую-то, знаете, краткую, ну, фальсификацию или утопию предложит, чтобы люди объединились. Это будет то время, когда церкви уже на земле не будет. Для чего нам это нужно сегодня знать? Потому что Бог нам ничего не оставляет тайны. Сказал: «Утаю ли я от Авраама, что я хочу делать?» Бог, написано, ничего не делает, не открыв тайны своей рабам своим, пророкам. Поэтому Господь нам открывает иногда, чтобы мы с вами в это последнее время, может быть, удесятерили бы, может быть, бдительность свою, потому что наше беспокойство за родных, за близких должно иметь непрерывную заботу. Потому что мы иногда думаем то, что от нас не принято, и это как холостые выстрелы, и стоит ли продолжать. Нет, оказывается, стоит продолжать до последнего. И надо раскрывать им, что ждет этот мир, когда здесь не будет церкви Господней. И вот эта блудница, вы знаете, страшно просто про нее читать. Страшно. Во-первых, здесь сказано, что она мать всем мерзостям и блудникам. С ней блудодействовали все цари земные. В руке ее была чаша, и вот наполненная мерзостью и нечистотами земными. Аж страшно. Вы знаете, чаша – это все сумма зла, которые собрала эта блудница на день гнева, то есть на день суда. А теперь, почему же ее имя Вавилон, тайна? Может, кому-то попадались такие труды еще, знаете, древний философ, это Сенека, который жил в те дни, когда Нерон как раз правил Римской империей. Вот он пишет, что блудницы, которые имели специальные одежды, через которые их узнавали на улице, они так назывались, что женщины самой древней профессии, они, значит, вылавливали мужчин на улицах, и иногда эти мужчины не знали языка того, которым пользуется эта блудница, и они на лбу здесь у себя писали свое имя. И вот здесь что-то сравнение какое-то. На челе ее было написано имя «Тайна Вавилон Великий». Мать всем блудницам и мерзостям. Вы знаете, кто же это такая блудница? Часто нам задают вопрос. Мне пришлось быть в общении там, в Ташкенте, в одном домике. Пришли маленькие девочки, 13-14 лет, в собрании от отделенных, и говорят, такой к нам приехал толкователь. Сегодня он раскрывал нам тайну великой блудницы. Эти дети совсем маленькие, я говорю, и кого же он назвал этой великой блудницей? Это, говорит, регистрированная церковь. О, смотрите. Я не знаю, какими аргументами он убеждал слушателей, но он так сказал. А теперь я их спрашиваю, а вы обратили внимание, он вам читал эти места, что вот она была, посмотрите, все племена и народы, и языки, посмотрите, тайна, я открою тебе тайну. Скажите, с нею, с регистрированной церковью, с ней что, разве взаимодействовали когда-нибудь цари земные? Не говоря уж религии все. Разве с христианской религией согласны буддисты? Нет. Конфуцианство? Нет. Разве с христианской религией согласны магометане? Тоже нет. Так почему же вы так приняли так, не отслеживая, не контролируя, что это регистрированная церковь. Так кто же тогда такая это? Некоторые богословы говорят, это великая блудница, это католическая церковь. И начинают вспоминать, сколько же она наделала святым зла. И как действительно кровью святых упоена она была. Кто помнит это такое инквизиции, учреждение такое было, она учреждена это. Это духовное судилище учреждено было в 12 веке нашей эры. А в 13 сначала этот суд совершали священники, эти папы, а потом передали это ордену монашескому, доминиканцев. И возглавил эту инквизицию генерал Доминик. Так вот, представьте себе, что она существовала с 12. Только в 18 столетии, в 1809 году Наполеон отменил эту инквизицию. Так вот, действительно, она была упоена кровью святых. Настолько здесь похожий портрет. Потому что там в темных сырых подвалах, посмотрите, там стояли всевозможные орудия пытки. И кого пытали? Всех, кого признавали еретиком, кто не согласен был с трактовкой вот этих канонов библейских, вот этих священников или пап. Вот там в этих подвалах стояли машины, там и четвертовали, там и колесовали, там и выкалывали глаза, там срывали ногти на руках и на ногах у людей, а иногда живыми зарывали в могилу, а иногда сжигали на кострах, конфисковали все вот это имущество в пользу престола, иногда ставили ноги в железные сапоги с кипящим маслом. И вот представитель этой инквизиции, знаете, в черных глубоких капюшонах, с такими капюшонами черными, в черных масках, это прям исчадие какое-то дьявольское. И вот они бесстыдно наблюдали, как там растягивали обнаженные женские тела, пока не отрывались ноги от туловища или голова. Вот это была святая инквизиция. Поэтому, когда богословы смотрят, просматривают историю, потому что эта инквизиция раз и навсегда положила пятно на христиан. Сейчас те, кто не различает деноминаций христианских, они все считают, если вам сейчас дать власть, вы также придете вот к таким суровым таким методам подавления, как это была инквизиция. Всех христиан считают, что они одинаковы. Хотя мы с вами знаем, что те христиане, которые от Христа приняли веру и которые возродились свыше, они никогда никакого насилия ни над кем не применяли. Они сами были угнетаемы, они сами были всегда гонимы. Так оказывается, даже несмотря, что схожий портрет с этой католической инквизицией или церкви, и это еще не она. Потому что с ней не заигрывали цари земные, и с ней не согласны были представители великих религий, магометан или там буддистов. Так кто же тогда эта мать всем мерзостям и блудницам? Оказывается, это система, отвращающая людей от Бога. Вы знаете, что такое тайна Вавилон? Вавилон, во-первых, если первостепенное значение, как имело тогда слово Вавилон, оно значило, что это врата в небо. Так вот, сатана взял все доктрины, все философии, все мировоззрения, все религии, взял, смешал, потому что теперь Вавилон – это смешание для того, чтобы подменить духовное плотским, невидимое осязаемым, Божье человеческим. Ему не важно, как вот здесь в этом мире именовалась политическая система или религиозное направление. Ему не важно. Важно, чтобы эти направления не вели человека к Богу. То есть врата в небо, вот сатана так удобно переложил в небо, но без Бога. Врата в небо, но без того, кто сказал, я есть им дверь, кто мною войдет. Так вот, Вавилон, вы знаете, с самого начала, начало всех языческих мистерий, все идет от Вавилона. Все эти гадания, ворожейства, все это колдовство, все это, все, что только мы можем вот знать об оккультных вот этих силах, все берет начало от Вавилона. Поэтому это блудница Вавилон, это смешание, это теперь в нашем понимании, это дух мира сего. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот что такое Вавилон. Теперь посмотрите, действительно, она сидела на, как написано в водах, это народы, люди, племена, все. Все направления, какие только не вели к живому Богу, сатана их взял, объединил. И теперь посмотрите, как она, сижу царицею, так она говорит. Истинная невеста Божья, смотрите, она не имеет здесь пристанища. Она здесь странница и пришелец, а она сидит царицу, я не вдова, говорит, смотрите. Теперь, смотрите, она роскошествовала. Богатство какое у ней там украшение, роскошествовала. А истинная невеста, смотрите, она как. Действительно, как птицы не вьют гнезда на горящем дереве, так и истинной невесты не было здесь ни места, ни покоя в царстве тьмы. Она только и шла, искала этот город, художник и строитель, которого Бог. А теперь посмотрите, как она выглядит. Она одета в порфиру и весовом. И до сих пор это, знаете, господствующие цвета. У пап, у кардиналов до сих пор господствующие цвета. Это порфира и весон. С тех пор, как только, значит, Бог Вавилонскую башню разрушил, появилось это многоликое язычество. И даже все великие религии, которых мы знаем, если они не ведут живому Богу, они имеют один исток. Они все принадлежат к этой великой блуднице. Так теперь ясно, почему названа она, что она названа система, отвращающая людей от Бога. Все в совокупности, система всех религий, всех мировоззрений, всех течений, всех направлений, которые не ведут людей к живому Богу. Страшно, страшно. Вы знаете, великая скорбь. 2000 лет Господь проявлял благодать к людям, живущим на земле. 2000 лет. А теперь смотрите, это много тысяч лет тоже сидит царицею. И вы знаете, люди, пользуясь правом выбора, отказались от Бога. А вот когда придет Антихрист и предложит свою эту программу, посмотрите, как тут написано. Вот эти 10 рогов, это 10 царей, которые предадут власть всю Антихристу. Они ее обнажат. Они ее раскроют. Они ее уничтожат. Что же это будет за время такое? Да. Попробуй сейчас ярко выразить, то ли в печати, то ли в выступлении, вот эти нюансы языческих оргий, которые мы наблюдаем в других религиях. И вы знаете, нас обвинят в том, что у нас не на высоте веротерпимость. И если мы жили в Союзе и знали, что есть ислам, но мы не знали, что половину изуверских приемов, которые существуют в исламе, в нашей стране были запрещены. А теперь, когда мы смотрим Пакистан, Иран, какие бывают праздники, когда верующие занимаются самобичеванием, цепями избивают себя до крови, надевают на голову бумагу и потом ножом бьют по этой бумаге, пока вся она не покроется кровью. Это, оказывается, предписание ислама, так надо вести. Скажите, такая религия может дать радость? А бедные этим делают, а богатые, чтобы не трогать и не вредить своему здоровью, нанимают бедных. И они вот эти методы на себе осуществляют, чтобы богатому зачлось выполнение вот этих предписаний. И если бы эту религию скрывать, так сказать, наизнанку, то люди бы, может быть, бы останавливались. Но посмотрите, сколь фанатично преданных людей, которые готовы пасть, жизнь свою отдать за убеждение ислама. Потому что никто не насмелится вот до такой степени. Один какой-то индийский писатель, там, который написал там стихи сатанинские, он даже не стихоплет и не поэт, он просто в Коране нашел такое место, где один из херувимов как бы допустил там в своей речи какие-то слова, которые принадлежали дьяволу. И вот уже тогда это Аллах Амини приговорил его, что найдет ему большое вознаграждение, смерть ему. Только одна тень, брошенная на Коран, и уже по всему миру ищут его, и он все время, как вы знаете его историю, жил всегда вот так вот, инкогнито повсюду. А если бы мы поговорили о всех нюансах православной церкви, если бы можно было там сказать, говорить напрямую то, что сейчас, допустим, патриарх всей Руси, смотрите, кости, мощи Саронского там или Радонежского несут, это уже, там уже из этого праха ничего, там собирает прогнившие кости и потом начинает возвышать молитву к Богу, чтобы вот этот сам Саронский там ходатайствовал за них, за дело православное в России. Спрашивается, там уже прах, там нету ни души, там нету направления живого, ничего. И вот если бы все это, так вот представьте себе, у нас с вами на это нету права, кроме как поговорить в своей среде. А ведь придет антихрист власти, когда он абсолютно должен будет устранить все религии на земле. Почему? Потому что он будет правитель, у него будет универсальное царство, он должен сам себя выдавать за Бога. Поэтому несостоятельность всех этих религий он раскроет, так положит Бог на сердце им. Они обнажат и тело ее съедят. Религии не будет на земле. Живая вера в Бога вместе с народом Божьим уйдет. А вот здесь он их одних за другим будет их уничтожать вместе, согласованно, потому что он пустит всю пропаганду, и телевидение, и печати, и все, и поэзия, и книги, все будут в этом направлении, и поэтому эту блудницу, эту систему, отвращающую людей от Бога, он устранит, а выдвинет себя, выдавая себя за Бога, сядет в храме, выдавая себя за Бога. Вот посмотрите, к чему готовится мир. И вы знаете, что народ примет? Мы фессалоникийцам читаем, что пошлет им дух заблуждения за то, что они не приняли веры и истины, и правды, зато пошлет им Бог, Бог пошлет им дух заблуждения, и они будут верить в лжи. Да будет истреблен всякий, не веровавший истине, так написано. Так вот, оказывается, сатана будет иметь, знаете, столько влияния на живущих людей после церкви, что они все получат духовное рождение от него. И вот это тогда будет самое страшное, как ангел вылетел и говорил: горе, горе, горе тем, кто примет начертание на руку и на чело. Они будут мучимы пред ангелом и пред отцом во веки веков, и дым их будет восходить пред всеми. Мучений, дым мучений. А тут мы прочитали здесь дальше, в 18 главе, там сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей. А теперь представьте себе, мы прочитали с вами, что там кто-то, ангел из храма вышел и сказал: пусти серп, созрела жатва. Это что за жатва? Когда-то Христос был на земле, он сказал: нивы побелелись, побелели, жатва созрела. Это жатва евангелизации. А здесь жатва, пожни виноград этот кислый и брось его в точилу гнева. Вот это как раз та самая лоза из ветвей там содомских, из полей гоморских. Как Слово Божие говорит, это вино или грозди, из которых вино, это яд аспидов или яд драконов. Представьте себе, вот это все созреет, и Господь пожнет эту жатву, только это уже будет жатва гнева. А в сколь же лучшем положении находимся мы и вообще мир до того, как будет эта жатва? Мы здесь можем использовать всякий шанс, отпущенный нам, для того, чтобы принять спасение, для того, чтобы утвердиться в вере, для того, чтобы приобрести это упование и надежду, которая нас не постыжает. А тогда уже мир будет как бы осиротевшим. Жизнь тогда будет уже, знаете, не в моготу. Даже сейчас, в наши дни, когда уже неуправляемость, когда уже мы видим, что люди в отчаянии не могут дать ответ, от чего у них такое смятение, и хватается, как говорится, за всякую проплывающую мимо соломинку. А тогда представьте себе, что когда уже будет пожинать этот кислый виноград, тогда люди, знаете, они же будут слушаться этого зверя, о котором мы читали, и на нем сидит эта самая блудница. И представьте себе, что они, слушаясь, подчиняясь и поклоняясь этому зверю, сами станут звероподобными. Это ужасно будет. во взаимоотношениях с людьми. И поэтому жизнь тогда уже будет не в моготу. Не в моготу. Вы знаете, об этой блуднице, конечно же, можно было бы говорить и подольше, может быть, мы еще и будем иметь такие минуты, но хочу вам сказать, что иногда надо прочитывать вот эти места для того, чтобы нам знать, чтобы цену своего блаженства, которое мы сейчас испытываем, знаете, я настолько ценю, когда вот слух произносит молитвы и благодарят за церковь, благодарят за этот период благодати, благодарят за то, что спасение еще не прекратилось. Знаете, может быть, мы потом с вами будем очень много жалеть, что мы не все передали своим, и не с такой силой, и не с таким чувством ответственности рассказали, может быть, своим. А сегодня вот Господь хочет, чтобы мы это, вот это услышали, вот об этой страшной блуднице, которая вот теперь уже, как говорится, разветвление ее на всей земле. И сатане не важно, что там есть благородные там люди и движения, и мысли чистые. Если они не ведут к живому Богу, это тоже все та же самая блудница. Я что хочу сегодня предложить? Если еще мы вот на этом пути, если путь борьбы нашей продолжается, вот пока нас так мало, пока мы на такой доверительной основе, пока мы в таком расположении друг к другу, когда так простота вот нас с вами объединяет. Давайте помолимся за наших родных и близких. И если мы не назовем их имена, знайте, что Бог их всех знает. И скажем Господу, что уже действительно шаги твои слышно, как написано, Господь идет и поспешает. Чтобы Он помог нам вот в наших желаниях и чаяниях, чтобы и открылся нашим родным и близким, как личный Спаситель. Потому что действительно, когда будет другая жатва, тогда, конечно, очень и очень печально будет пережить тем людям, которые останутся здесь. Пусть Господь вам больше расскажет, а Ему слава за все. Аминь. Аминь. Помолимся Господу.